Ну, теперь переключим наше внимание. Мы будем продолжать разбор Священного Писания. Сегодня у нас книга «Исход». Значит, вот таблица наша по книге «Исход». Вообще, книга «Исход» — это прямое продолжение книги «Бытие». Начинается эта книга со смерти Иосифа, так там упоминается это, и кончается устройством скинии. Вообще, ее главная тема — освобождение. И первый вопрос, который я хотел бы так осветить или ответить на него, зачем нужен был Египет? Мы вчера говорили, что первые 5 книг Библии, они говорят о теме формирования народа Божьего, которая, значит, раскрывает главную тему развития Царствия Божия на земле. Царство может только тогда быть, когда есть подданные, когда есть народ. И вот теперь, почему нужен был в истории формирования народа Божия Египет? И я понимаю так, что Бог хотел, чтобы этот народ ценил его как Бога. Поэтому для этого этот народ надо было избавить из какой-то большой беды. И тогда Бог надеялся, этот народ будет ценить его, будет помнить. Потому что вот в истории Ветхого Завета всегда подчеркивается: «Я Господь Бог, который вывел тебя из Египта, из рабства». Так Бог такие намерения имел. Но некоторые думают, что это нужно было, чтобы с культурой, с цивилизацией тогда, в то время, чтобы соприкоснулся этот народ. Не знаю, я думаю, что Бог мог дать столько мудрости и этому своему народу, что они могли цивилизацию обогнать и других. А вот именно эта мысль, что Бог хотел избавить их, показать им свою доброту, свое всемогущество, это было. Потому что потом во Второзаконии упоминается, что Бог говорит о том, что Он надеялся, что этот народ будет его любить. Но этот народ его не любил, да? Мы знаем историю. Но мы сегодня новозаветный народ Божий. Нас Бог избавил из гораздо худшего рабства, из гораздо большего, из более тяжкого положения. И они-то отправились в землю обетованную. Они отправились здесь, на земле, искали себе место. А мы-то отправились в небесную страну. И они-то искуплены были только просто кровью пасхального агнца, а мы искуплены кровью Господа Иисуса Христа. Поэтому Господь ждет, чтобы мы Его любили, чтобы мы действительно были благодарными людьми и всегда ценили, что какой ценой искуплены мы от греха и из мира. Делится она на 2 части. Вот внизу хорошо видно. Значит, первая часть повествовательная называется «Освобождение народа Божьего от рабства и порабощения властями тьмы». Вторая – законодательная, ну, может быть, не совсем удачное название, можно, так сказать, поучительная часть или воспитательная часть, но ее тема другая – «Освобождены для Бога общения». Дело в том, что это тоже довольно ясно, заметно, как книга «Исход» делится на эти 2 части. Это не натянуто, а оно само собой напрашивается. Значит, мы сейчас будем говорить о первой части, повествовательной части «Освобождение народа Божьего от рабства и порабощения властями тьмы». Оно делится вот вверху на несколько частей. Первое – рабство. Затем Моисей, освободитель от Бога из этого рабства. Это 2, 3, 4 главы. Затем с 5 по 10 главу. Суды над поработителями и их богами. 10 казней египетских. Затем тема искупления внизу написана. Вот это первая часть, можно сказать, спасение до 10 главы. Затем искупление до 15 главы. Пасхальный агнец – средство искупления от рабства и смерти. 11, 12, 13 главы. И последняя часть – избавление. Это с 14 главы по 18. Но сейчас мы будем по порядку. Первая глава – рабство. Мы повернем схему, чтобы как-то яснее было видно. Рабство. Тяжелое было рабство. Оно характеризуется, и в Библии пишется, изнурительные работы. Жизнь была горькая, фараон делал ее горькой. Вообще встал царь, который не знал Иосифа, и поэтому он боялся размножения этого народа и использовал их для своих целей экономических. Они должны были работать на него. Вообще написано, угнетали с большой жесткостью и в конечном итоге уничтожали сыновей. А я так думаю, а для чего оставались дочери? А для того, чтобы быть рабынями в их домах. Итак, беспросветное будущее у этого народа. Угнетение, никакой надежды на избавление. Вот в таком состоянии мы находим Израиль в это время. Я хочу сказать о нашем рабстве. В рабстве, в котором находились мы с вами. Потому что книга «Исход», о которой Павел говорит, что это были образы для нас. Они служат нам образом, чтобы мы учились, чтобы мы не были такими, как они, чтобы мы были другими. Мы новый народ Божий, и Бог от нас ждет другого отношения к Нему и более ясной любви. Поэтому состояние человека, который находится в мире, в котором мы все были, это состояние рабства. Рабство от греха, рабство сатаны и рабство похотей. Я из послания Ефесянам, из 2 главы, прочитаю, как Павел характеризует. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Вот это состояние рабства. Были люди расположенные, повивальные бабки. Они не шли на поводу фараона, не исполняли его приказ, потому что они были расположены, имели какой-то страх Божий. Затем вот вторая часть, Моисей, освободитель народа Божия. Его рождение. Вообще о Моисее, мне кажется, такая очень важная тема затрагивается, о воспитании детей. Вот в это время, когда такое массовые, можно сказать, репрессии были, рождается Моисей у благочестивых родителей. 3 месяца он был скрываем, потому что они видели, что дитя прекрасно. Они имели упование на Бога и не выполнили царского приказа, а потом дальше они уже ничего делать не могли. Мне кажется, такой урок здесь, что надо детей беречь, пока они маленькие, беззащитные. Родители должны, жертвуя собой, этих детей беречь. Затем дальше они беречь не могли. Но они предпринимают все попытки, что если даже теперь окажется ребенок без них, он должен остаться, он должен на Нил попасть, то чтобы с ним ничего не случилось. Это корзинка осмоленная, я думаю, это уже об этом говорили, про образ молитвами. В общем, предпринять все, чтобы ребенок мог быть сохранен. И Бог идет навстречу вере этой родителей. Дочь фараона сжалилась, увидела его, купалась в это время. Все это не случайные совпадения. И сестра Аарона, Мариам, подошла и предложила няньку из евреев. И та согласилась. И так была приглашена мать. И ребенок вернулся теперь официально в свою семью. Сколько она, только вскормила. До скольки лет она его кормила? До 3 ли? До 5? Мы не знаем. Но за это короткое время она смогла, мама, вложить в его сердце истинный страх Божий, истинную любовь к Богу. Как можно в таком детском возрасте все это вложить? Нам себе трудно представить. Но Моисей 40 лет жил во дворце фараона. 40 лет обучался всей премудрости египетской. Действительно, о нем Стефан говорит, он был силен в слове и деле. И вот при всем этом его не соблазняло ни будущее быть фараоном в этой могущественной стране, ни богатство, ни слава. И когда он пришел в возраст, отказался быть сыном дочери фараоновой, желая быть с народом Божьим, желая страдать со Христом. Конечно, у него, похоже, была такая мысль. Не Бог ли меня сюда послал? Не я ли должен избавителем быть своего народа? И поэтому, когда он пошел смотреть, что с его народом, и когда он увидел, что египтянин бьет еврея, то он не сдержался и убил его. И он думал, что рукою его Бог будет совершать избавление. Действительно, он многому научился 40 лет. Он действительно и в своих глазах был велик, но он был не готов быть настоящим вождем и избавителем. Ему нужна была еще другая школа. А когда он вышел второй раз, вот там написано, он когда увидел ссорящихся, говорит, вы же братья. Мне кажется, в этих словах Моисей любил этот народ. Хотя он сам египтянин, так он по национальности похож. Он сам во дворце фараона, но он любил своих братьев. Ну и когда фараон узнал о его поступке, он бежал оттуда. Бежал в землю Мадиамскую. Там встретился со священником Иофором. И там у него он служил, женился на одной из дочерей его. И тоже 40 лет. Что мог думать Моисей за это время? Какая у него цель жизни? Когда-то ему казалось, что он великий, что куда-то он на что-то способен. Похоже, за эти 40 лет, когда он пас этих овец, он действительно, это школа Божья была. Потому что, когда Бог его начал призывать, он говорит, кто я, Господи, чтобы мог идти избавить народ твой? Божья школа, она приводит к человеку, когда он действительно о себе становится самого низкого мнения. Мы не раз находим, что вожди тех людей, которых Бог готовит вести паству, церковь или народ Божий, они часто готовятся. Вот Давид готовился в овец. И как-то один раз беседуя с Борисом Яковлевичем, и он мне рассказывал, как он на шахте коногоном был. Ну, там раньше не было электровозов, были кони, которые, значит, таскали эти тележки, и он этими конями занимался. И он рассказывал, как один там упрямый был конь, который никто не мог справиться, только Борис Яковлевич мог его уговорить пойти. И говорит, я с ним поговорю, так фонарем махаю, так подхожу ближе, и он пошел. Сила была у этой лошади, у этого. Но он только... Ну, нельзя было на него ни кричать, ни его бить. Ну, и потом за то, что один мастер накричал на эту лошадь, она не пошла. И в конечном итоге там срыв смены был, и обвинили Бориса Яковлевича, потому что избили эту лошадь, так и она и умерла. И его посадили. Я когда слушал, говорю, о, Борис Яковлевич, вот где вы, оказывается, учились пастырской работе, подхода к душам. Как надо, какой упрямый подойти или еще какой-то. Ну, так получается, что Моисей тоже готовился. И готовился, Бог его готовил, но он не знал. Он думал, что его так жизнь пройдет, двое детей, семья. Пока однажды он действительно не увидел, что Господь его зовет. Призвание. Третья глава. Бог ему открывается и говорит, что... Вообще так интересно, Бог говорит. «Я увидел, я иду избавить». Бог говорит, «Я иду избавить». Открывается именем Сущий. И когда он его призывает, он ему дает три знамения. Вообще интересно. Три знамения, но все знамения отрицательные. Помните, да? Жезл превратить в змея. Рука должна стать прокаженной, проказой покрыться, а вода в кровь превратиться. Все такие не чудеса такие, жизни, а что жизни, да? А все такие отрицательные. Недавно как-то одну проповедь слушал, мне показались интересные мысли. Дело в том, что когда он первый раз бросил змея, он отпрянул от него. И тогда Бог говорит, возьми его за хвост. Ну, вообще, представьте себе, что взять змею за хвост. За голову, мне кажется, более безопасно взять. Все-таки в этот момент, если удастся поймать, у тебя есть надежда. А что за хвост? Она разворачивается и кусает. И вот брат так сказал, он должен был преодолеть страх. Потому что ему предстояло большое служение, ему надо было самому преодолеть страх. Он поднял этот жезл. Затем вторую руку за пазуху и вынял она в проказе. Казалось, не чужую руку, а свою руку надо было, а потом ее обратно. Но так преодолеть и понять, что нечистоту. И третье, вода в кровь, это преодолеть страдания, которые придется. Ну, может быть, это не так, но так я некоторые мысли думаю. Но в этом тоже какой-то был смысл. Когда Моисей все выслушал, он говорит, пошли другого. И у меня, я и говорить не умею. Бог говорит, не я ли дал уста человеку? Но идет навстречу ему и говорит, вот брат у тебя Аарон, и с ним он будет при твоих устах, и ты иди и делай. Вообще Моисей пришел, он не требовал выхода. Вообще ему было сказано, 3 дня в пути выйти и совершить жертвоприношение. Когда он появился перед фараоном, он ему сказал, чтобы Бог не поразил нас. Вообще получается, вот этот приказ, который он получил, как он ходатайствовал, если бы они не вышли, то Бог поразил бы Израиля. У Бога есть свои планы, кто-то должен был осветить. Или Моисея поразил бы. И поэтому, вот, имея такое ответственное поручение, Моисей пошел. Несмотря на то, что он действительно 40 лет был у Иофора, он на осле взял своих 2 сыновей и пошел. По дороге их встретил ангел Господень. Так действительно можно предположить, что Сепфора не совсем соглашалась со всеми обычаями народа Божьего и не совершила обряд, который надо было совершить над своими детьми. Когда все было упорядочено после встречи с ангелом, семья его совершили все обряды, дальше он пришел в Египет. И в 4 главе рассказывается, да, нерешительность и повиновение, а теперь мы переходим к этой части, к третьей части, суды. Усиление рабства. Когда он появился перед фараоном и сказал, что им надо народ Господь Бог ему сказал, что народ должен выйти для жертвоприношения. Фараон очень гордо заявил, кто такой Господь Бог, чтобы я его слушался. Я Господа Бога не знаю. Ну, вот, похоже, весь этот тон так и остался у фараона до самой его погибели. Кто такой Господь Бог, чтобы я ему слушался, и я его не знаю, и как бы знать не хочу. После первого прихода, помните, тяжесть усилилась. Вообще, угнетение нормой. Братья, которые были в вузах, говорят, это самое тяжелое, когда норма, норма, норма. Люди, не выполняющие норму, лишались пайка. Лишившись пайка, у него сил еще меньше, он еще меньше нормы выполняет. И так человека и в карцер, и так далее. И так в годы, в 30-е годы, так и человек просто погибал. И тут тоже мы встречаем, это изобретение фараона, оказывается. Вообще дьявольское изобретение. План, норма. И норму оставили ту же, а солому надо было теперь собирать самим. И тогда уже Израиль возроптал первый раз. Они сказали, зачем, значит, ты начал это делать? Господь нас не избавил. Вообще, Господь говорит Моисею, что я открывался именем Всемогущий, но именем Господь Иегова, Сущий, я не открывался. Я так размышлял, что все-таки это имя открывает. Дело в том, что слово «сущий», «существующий», в этом подчеркивал Бог Моисею, что я единственно существующий Бог. Потому что такое имя ношу. Остальные боги – это мертвые боги. Они несуществующие. А я сущий, Иегова. И говорит, с этим именем я не открывался. Дело в том, что вообще так по Библии просматривается. Ну, каждый народ имел своего национального бога. Башка, так сказать. И вот первое даже и понятие народа Божия, что это наш национальный бог. Просто этот бог сильнее всех других богов. А Бог теперь начинает открывать, он не просто сильнее, он вообще единственный бог. Нету других богов. Все остальные это не боги. И вот когда Бог совершал казни над Египтом, в принципе, конечно, я подробностей не знаю, столько истории, это были казни над богами Египта. Ну, первое, они поклонялись богу Нилу. Это было их божество. От этого они жили. И первая казнь была превращение воды в кровь. Этот Нил, это божество, оно было мертвое. Оно ничего не могло сделать против того, что делал Моисей. Ну, вы знаете, там два противились, чародея, это, о которых упоминает потом апостол Павел, он даже имена их упоминает, и Анни, и Иамври. Они способствовали ожесточению фараона. Можно там в послании написано, что они немного успеют, ибо безумие перед всеми обнаружится. Это он, правда, переносит. В наше время есть такие же люди, которые подделываются под дело Божие, а сами приносят вред. Но, говорит, они немного успеют, потому что их безумие обнаружится. Оно так и было. Поначалу они змея превратили, это у них получилось. Правда, жезл Аарона взял и поглотил всех змей, значит, все остальные жезлы. Но это не очень-то на фараона подействовало. Когда воду в кровь, они пришли и повторили то же самое. И показали, что они ничем не меньше Моисея и Аарона. Затем идут казни, мы так будем разбирать. Первая казнь – это вода в кровь. В 7 главе. 7 дней, пока вода стекла с Нила, они копали колодцы, потому что все восмердело. Затем вторая казнь – это жабы. Бог вывел жабы, но тут настолько это было угнетающе, что они в квартирах, в квашни попадали. Их было такое множество, что фараон взмолился и сказал, помолитесь обо мне, чтобы мне от них избавите. Избавил Бог по молитве Моисея. Потом идет третья казнь. Мошки. Но мошки у них не получились. С персти земной, когда он ударил, мошка появилась. Эти два волхва, ничего не получилось, сказали, это перст Божий. Значит, силы у них такой не было. Затем идет песья мухи. Ну, я думаю, это оводы, что-то наподобие. Но мошка, можете себе представить. Хотя комар и мошка, может быть, есть разница. Но кто был на севере, большой разницы, как они мучают, не вижу. Мошка еще хуже, она залазит в щели, и там она просто выкусывает. Хотя, кажется, такая маленькая, она выкусывает себе что-то. И их при этом множестве. Все. Поэтому можно сказать, что это действительно страшная казнь. Песья мухи – это, видать, мухи, которые кусают, типа наших оводов что-то. Он взмолился и говорит: «Ладно, давайте в земле сей совершите жертвоприношение». Вообще фараон здесь выступает точно как мир с народом Божьим. «Ну ладно, но вы тут не отделяйтесь сильно от нас. Так, вместе с нами. Вы своему Богу молитесь, ну и живите такой же жизнью, как и мы». Моисей говорит: «Нет, мы не можем, это мерзость будет, если мы будем, нам надо уйти, нам надо расстояние иметь от мира, да?» Он говорит: «Ну вы далеко не уходите». «Ну ладно, уйдете, но недалеко». Он говорил: «Нет, 3 дня пути, не меньше. Расстояние между народом Божиим, между церковью и миром тоже не должно быть не так. Мир вообще постарается постоянно эти границы стереть. Он старается проникнуть в церковь. Он постарается через все. Через музыку, через литературу, через образ мира, через внешность. Он старается размыть эти границы. А церковь должна на расстоянии быть. 3 дня пути и не меньше. Народ Божий должен быть от мира». 6-я казнь. Да, или 5-я, моровая язва. Моровая язва – это были на скоте. Дело в том, что у них был бык, священное животное. В Индии корова, а там бык. И тоже, получается, их божество бессильно. Оно все покрылось нарывами. Все их священные животные. Бог, единственный живой Бог – это мертвые боги. Поэтому они не могут спасти. 6-я – нарывы. А нарывы показались уже и на этих 2 чародеях. И Бог показал свое всемогущество и на них. Они сами в нарывах, воспаленные, значит, потому что они бессильны, и поражение на них. 7-я – град. Град побил очень много, людей побил. Написано, град, который никогда не был до сих пор в Египте, очень, значит, большой. Затем идет 8-й – саранча, которая доела все, что еще осталось. Да, когда был град, фараон впервые сказал: «Я согрешил». Видать, достало его сильно, что он это сказал. Но как только кончилось, он опять ожесточил сердце. Вот когда саранча, он предупредил, что саранча будет, уже рабы, но рабы – это не думайте, что это раб, который подметает у него. Это рабы, это князья. Это те, которые управляли страной. Они говорят фараону: «Неужели ты не видишь, что земля египетская гибнет? Отпусти их». Уже полное разорение. Но фараон ослеп. Вообще, гордость, она всегда одинакова. Она делает человека безумным. Фараон тоже. Да, еще одну хотел деталь сказать. Когда 6-я казнь была, впервые написано: «И ожесточил сердце фараона Господь». До этого он сам себя ожесточал. И Бог, в принципе, после 5-й казни мог просто его уничтожить. Он долготерпение Божие исчерпал. Но Бог решил оставить его, чтобы показать свое могущество на этом безумном человеке. Он его лишил, действительно, ожесточил его. Рассудка лишил в таком плане, чтобы ему рассудительно действовать. Но это было для его славы. И поэтому, когда перед саранчой, он опять говорит: «Хорошо, идите, но детей оставьте здесь. Идите и помолитесь Богу». Он говорит: «Нет, мы пойдем с детьми, со стариками и с нашими малолетними». И также, я думаю, мир, особенно вот в годы гонений, предлагал: «Ну вы-то идите, вы и молитесь, вот зачем вы детей водите? Зачем вы?» А мы говорим: «Нет, мы пойдем со всеми нашими детьми. Они все у нас будут в семьях рождаться, и со всеми мы пойдем в Царствие Божие. Мы никого не оставим». Ну и потом 9-я казнь – это тьма. Написано «осязаемая тьма». Похоже, это была такая тьма, когда светильники их не горели, просто тухли. Потому что о земле Гесем сказано, что там в домах был свет. Не то, что там свет был, а в домах. А тут, ну и можете представить, 3 суток сплошной тьмы, когда ничего невозможно сделать. Вообще тьма – это суд над Богом Солнца, потому что у них было божество Солнца, они поклонялись Ему. Бог показал, что Он Бог, единый, живой, сущий, Иегова. И последнее Он позвал и говорит: «Ну ладно, идите, но оставьте скот». И они сказали: «Нет, ни копыта оставим». И Он говорит: «Видите, у вас худое намерение». Вообще, я думал, почему Моисей говорил 3 дня? Вроде как Бог хотел избавить. Но Бог не всегда открывает свои намерения. И имел право сказать, что Для начала отпусти нас на 3 дня. Но он, видите, он даже на это не согласился. Он не отпустил их ни на один день. Он вообще их не отпустил. И вот такое заявление: вы имеете худое намерение. Интересно, кто имел худое намерение? Он сам, по-моему, имел самое худое намерение. А говорит вы. Мир всегда винит нас. Вот у вас какой-то умысел, вот вы скрываетесь, вот вы делаете то-то и третье, да? Но Церковь Христова должна стоять твердо и защищать свои позиции. И вот как в данном случае в народе израильском. Это была последняя встреча с фараоном. Бог сказал «все». И действительно, больше встречи не произошло. Но дело в том, что Бог, да, совершил суды, Бог совершил свою власть, проявил могущество, но это не было избавление. Для того, чтобы было настоящее избавление, должно быть искупление. И вот это важная часть, которую несет книга «Исход». Народ Божий должен быть искуплен. Он сам тоже несет на себя вину. Он сам виновен перед Богом. И нужно было искупление. Поэтому эта часть пасхальная, она для нас очень важна. Пасхальный Агнец – это был избавитель не только от власти фараона, а прежде всего от власти, от гнева Божия он должен был избавить. Ангел-губитель должен был пройти по земле египетской. И чтобы быть сохраненным, надо было принести пасхального Агнца и помазать косяки кровью. Поэтому прежде всего от гнева Божия надо было спастись. А потом, спасшись от гнева Божия, они и над ними потерял власть и фараон. И они были избавлены. Но мы, как народ Божий, тоже. Бог над миром совершает свои суды. Но чтобы нас спасти, чтобы мы были народом Божьим, нужно было искупление. Нужно было умилостивить справедливый гнев Божий. И это совершил наш Господь Иисус Христос. Вообще интересно. Меняется календарь. Бог говорит, этот день будет у вас, этот месяц будет у вас первый. И этот день, 14-й день Нисана, первого месяца, как бы началось новое летоисчисление. Когда человек приходит к Богу, у него новая жизнь начинается, да? И мы уж такие слышали выражение, сколько тебе лет? Да мне всего 3 года, потому что я начал так жить-то только сейчас. А то, что было раньше, это не было жизнью. Это было страшно, что вспоминать. Итак, когда человек приходит к Богу, это действительно начинается новая жизнь, новое летоисчисление. Так и у Израиля. Это было, то, что было в Египте, это не было жизнь. Это не надо было считать. Новое летоисчисление, Новый год начинался. В 10-й день этого месяца надо было приготовить пасхального агнца, и 4 дня он был в доме. Детки могли смотреть на эту маленькую ягненка, я думаю, это очень милое существо. А в 14-й день и отец говорил, что он будет принесен в жертву. Так и наш Господь Иисус Христос был на небесах, хранился до того, как он пришел и стал Агнцем Божьим для искупления всего мира. Кровь его – защита от гнева Божия. Нет другой защиты. Никак никто не может спастись от гнева Божия, потому что мы все преступники, только кровью Христовой. Ну, там пресный хлеб должен был быть, горькие травы нашего раскаяния. Пресный хлеб, Павел говорит, Пасха наша Христос, заклан за нас. И мы должны праздновать это с опресноками чистоты и истины, и не закваской греха и порока. И мы теперь действительно должны быть избавлены от греха, порока. И вот для нас хлеб – это Христос. И он говорит несколько раз, «Я, когда буду проходить в эту полночь, увижу кровь и пройду мимо вас». Друзья, если бы мы действительно помазали косяки наших сердец кровью, только это спасет нас от гнева Божия. Гнев Божий пройдет мимо нас, потому что мы омылись кровью Христовой. Я верю, что вот здесь мы искуплены все, помазали косяки кровью. А кто это еще не сделал? Кто еще все откладывает? Гнев Божий может в любой момент обрушиться на тебя. И я тогда уж вспомнил случай этот, который братья с Кавказа рассказывали, что в Моздоке сестра отпала от Бога. Ее убеждали, молодежь приходила. А вот когда теракт был там, она оказалась, перед этим молодежь ее посетила. Но там она молодого человека в аэропорту в Моздоке, ну, офицер к ней, стал что-то виды строить, и она увлеклась, остыла от Бога. Отец, когда уходила, сказал, дочь, помолись. Она говорит, да нет, пап, ты помолись. Это был ее последний уход из дома. Она в этом автобусе ехала. эта террористка подошла первый раз, хотела сесть в автобус, ее не пустили, сказали, чужой человек, ее перевезли на машине, на следующей остановке она подошла к двери, рванула свой пояс. 6 человек намертво, сразу, и из них это дочь верующих родителей. Ну, что значит быть неомытой кровью Христовой, да? Это печальные похороны, она вся была изрешечена этими, потому что взрывчатку начиняют различными металлическими предметами. Просто хочу сказать присутствующим, что кто не омыт кровью Христовой, поспешите, это надо сделать очень даже обязательно. Итак, еще одна важная деталь. Спасались не по национальности, не по крови, а и пришельцы, и все, кто помазал кровью, те были спасены. А если даже ты еврей по национальности, прямой потомок Авраама, но не помазал кровью, ты не принадлежал к народу Божию, ты не был искуплен, и ты оставался в погибельном состоянии. И еще интересно сказано, что после, он говорит, все первенцы теперь мои, Бог говорит. Первенцев искупай. Если родится первородная из скота, то приноси в жертву, а если из человека или из осла, то замени или выкупи. Итак, израильтяне должны потом в дальнейшем выкупать своих первенцев. Родился первенец, это Божий. Богу его надо отдать. Но чтобы он остался у нас, чтобы его в жертву не приносить, да, то выкупи, вложи серебро. Серебро искупления. Просто это такая важная деталь, что за нас внесена плата крови Христовой, и мы себе уже не принадлежим. Мы принадлежим Господу. Ну вот это 3 главы. «Ангел-губитель», 11 глава. 12-й пасхальная ночь. Но были предупреждены, выпросите серебра, золото у соседок. И они стали выпрашивать. Египтяне были под таким гнетом, что давали все, лишь бы ушли и сказали, обобрали Египет дочисто. Это была их заработная плата за 400 лет рабства. Не с пустыми руками они вышли, они вышли с большим богатством, вышли с большим добром. Ну и так установление праздника опресноков должен был 7 дней, потому что они вышли поспешно, закваска не успела вскиснуть, и 7 дней должен был праздноваться праздник Пасхи, и не должно было ничего быть кислого. Теперь вот последняя часть избавления, путь до Синая. 14 глава описывает нам, как произошла гибель. Ну, действительно, Бог отнял разум у фараона, он погнался. Что мы сделали, что их отпустили? Мало, мало было фараону, да? Мало он увидел руку Божью. Ну, и я думаю, особенно, когда он сунулся в воду. Видел же, что чудо Божие, нет, и погиб. Вообще, когда увидели, что войска фараона подходят, ропот у народа. Они говорят Моисею, лучше жить в рабстве, разве там мало гробов, что ты вывел нас умирать в пустыне. Это жестокий упрек. Мне кажется, какой все-таки низкий человек. Он в рабстве будет жить. А не лучше ли умереть свободным человеком в пустыне, если даже нужно, да? Нет, он готов в рабстве присмыкаться, но только бы где-то, значит, сохранить свою жизнь. И Бог встал на защиту. Он ночь встал между египтянами и народом израильским. Для одних был тьмою, для других был светом. И в это время ветер гнал воду. Утром они увидели, значит, проход свободен. И пошли. Когда фараон своим войском туда зашел, отняты были колеса, они спохватились, Бог на стороне израильтянина. Поздно. Воды потопили это войско. Какая была радость у израильтян теперь, после этой напряженной ночи, после этого скорого поспешного перехода через Черное море. Это была великая радость. И они пели песню. Мариам пела прекрасную песню о том, как избавил их Господь. Я думаю, что Павел говорит, что все они крестились в облаке, в Моисее и в море. Вот это было крещение. Сначала избавление, искупление наше, да, это избавление от власти мира, а потом мы должны креститься, погрузиться. Они погрузились в это море, в Моисея, уверовать должны в него были, и в облако. И вот это как раз окончательный разрыв с миром. Все. Наше крещение символизирует тот же разрыв с миром. Должны умереть с миром. Поэтому прежде чем кого-то крестить, мы должны испытывать, а умер он для мира. Или мирские принципы живут, мирские похоти и желания, они остаются в сердце человека, но нельзя крестить. Нельзя, потому что это же не просто символ, это глубокого значения служения, которое должно совершаться в страхе Божьем. Затем они только недалеко отошли и встретили горькую воду. Пить было нечего, вода была не горькая. Ее назвали мера. Моисей возвал Господа, и Господь сказал: «Брось кусочек дерева». Он бросил, и вода стала сладкой. Как-то в начале Нового года этого у меня был календарчик с проповедью Спержена, и он на эту тему писал. Мы часто в жизни встречаем горькие воды, меры. Нам приходится проходить скорби. И вот когда мы проходим скорби, у нас тоже так к нам тяжело. И он говорит: «А что вы так бросьте? У нас есть этот, что бросить в эту воду, чтобы она сделалась сладкая. Это наш Господь Иисус Христос. Бросьте, и ваши воды сделайте сладкими». Я лежал после операции, бессонные ночи, потому что и боли, и все. Я как раз прочитал этот маленький календарный листочек. И у меня было такое утешение. Наступал вечер, мне всегда было страшно. Потому что длится и длится эта ночь без конца. Днем вроде ничего, но ночь это. Я думаю, сегодня ночью брошу. У меня есть что бросить в эту горькую ночь. И знаете, это была такая чудесная ночь. Я провел ее всю в молитве. Я уже молился обо всем. Я помню потом, я Германия, Америка, и все, 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 что только мог. Но я понял, что действительно мы можем наши горькие воды меры сделать сладкими. Потому что у нас есть что бросить в эти воды. У нас есть Господь Иисус Христос, и Он сделает их сладкими. Затем следующее, что было, это песнь избавления, я уже сказал, на последнем разборе слова. У нас мы разбирали тему первой любви. И я некоторых попросил: расскажите о своей первой любви. У нас сестра рассказала, она с Приморья приехала. Я, говорит, вообще покаялась, она верующих не знала. Просто Евангелие читала, жила, все попробовала в жизни, такой жизнью жила. И говорит, когда я читала Евангелие, поняла, что я прощена, я вышла в поле, у меня такое ликование. Я так любила всех людей. Я готова была обнять весь мир. И я пела песни. Душа поет, понимаете? Она не может не петь. А тем более они пережили такое избавление. Они видели гибель фараонов. Они свободный народ. Поэтому они пели. Это была радость спасения. Затем манна, хлеб с неба. Немного они прошли, и они обнаружили, что продукты, которые они взяли, а их они много, видимо, не взяли, никто не знал, сколько будет длиться это путешествие, и наступил голод. Может, еще не сильно наступил, но начали роптать на Моисея. Начали опять говорить, недовольство проявлять. Я хотел это место прочитать. Во Второзаконии 8:2-3 Бог объясняет, для чего Он это допускал. Второзаконие 8:2-3. «И помни весь путь, который вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знали ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек». Он, значит, написано, морил голодом, томил голодом. Для чего? Чтобы узнать, что у тебя в сердце. Бог ожидал, что теперь будет делать мой народ. Я их сейчас только избавил от такой власти. Я их сейчас только показал столько дел. Вот теперь что они будут делать? Но казалось так естественно. Попросить Моисея помолиться. Хлеб у нас кончился, продукты, да? Но не просьбы, а ропот. Зачем ты вывел нас? Там мы имели пищу, все. Вот такой народ. Я не хочу, чтобы мы судили других, чтобы мы проверяли себя. Не такие ли мы? Сколько с нашей стороны бывает ропота и недовольства? И Господь чудесным образом открыл окна небесные. Так и написано. Хлеб ангельский ели отцы наши. В Новом Завете сказано действительно манна. Но манна, нас часто говорят, что манна с неба. Манна с неба, она хоть и падала, но она не падала там, что рот открыл, она тебе сыпется на диване. Манну надо было собирать, она была как мелкое зерно такое. И чтобы собрать, там написано по гомеру, я так прикидывал, это, по-моему, 3-литровая банка на человека, да, надо было. Ну, представьте себе, если у нас 10 человек семьи, сколько нам надо было этих банок собрать. Утречком рано, солнце взошло, все, таяло, ничего не оставалось. Надо было, я бы, наверное, один не собирал, я бы собрал бы всех старших, сказал, пойдемте, мы, надо манну собирать с утра. Так что хлеб Божий, надо тоже трудиться, чтобы он был нам доступен. Слово «манна» вообще означает «что это?». Они когда вышли, они так говорили: «Манна, манна, что это?». И он говорит: «Это хлеб, который Бог вам дал». Но там было еще и мясо он им дал, да, что они достаточно. Божье попечение было такое – только на один день. Завтра ничего нет, ни запасов. Вообще у Бога такой принцип. Он готов наши материальные нужды обеспечивать, но на один день. Это нам очень не нравится. Хлеб дай нам на сей день. Почему, я так думаю, многие, когда у нас трудно экономически были, поехали на Запад, потому что слишком тяжело так жить. Вот сегодня есть, а завтра не знаешь. А Бог как раз так и хочет, чтобы мы в такой зависимости жили. На сей день Бог дал и завтра даст, потому что Он силен. Если Он, пришло 70 душ, а вышло из Египта, можно считать, 2 миллиона 600 тысяч мужей. Ну, если женщин, детей, почти 2 миллиона. И 2 миллиона 40 лет питал в пустыне. Для Бога нетрудно напитать одного, или двух, или трех, или семью. Это для Бога нетрудно. Затем следующее, что встретились они, это жажда. Воды не было. И тогда тоже ропот был. Моисей ударил, должен был подойти к скале. Потом это говорится, что это образ. Камень же последующий есть Христос. Все пили из одного источника, который есть Христос. И скала дала воду. И все утолили жажду. Вообще, когда жажда была, вот уже манну дал и все. Они такой, ропот такой был. Есть ли Господь среди нас? Вообще, ну странно. Как можно вообще такие вещи говорить? Ну столько пережито. Есть ли Господь среди нас? Очень важная часть – это что на них напал Амалек. Они только недалеко отошли, мы бы его назвали враги пустыни. Больше врага никакого не было. Мы тоже сейчас идем по пустыне мира сего, избавившись от мира. Кто наш враг? С кем наша борьба? Кто на нас нападает? И так многие толкователи считают, я тоже так считаю, это наша плоть. Это наша натура человеческая, это наше «я». И вот там, когда... Как победил Моисей? Руки, пока поднимал, победа. Опускал руки, победы не было. И руки поддерживали его. Молиться, чтобы иметь духовные победы, чтобы плоть не имела победы в нас, только поднятые руки. Я хотел бы прочитать, когда победа была завершена, то там сказаны такие слова. «И сказал Господь Моисею» в 17 главе, 14 стих, «Напиши сие для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память Амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник, и нарек ему имя Иегова Ниси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, бранью Господа против Амалика из рода в род. Уничтожь Амалика». Я так понимаю, что это действительно имеет духовный глубокий смысл. Амалик должен быть уничтожен. И вот интересно такое я сейчас сравнение проведу. Вот Саул. Помните, когда он первый царь был, потому что царство Божие на земле Бог созидал, то ему было первое задание уничтожь Амалека, потому что это враги пустыни, это враги, которые сзади нападают, их надо уничтожить. И он пошел, но не уничтожил всех, да? Там овец сохранил, и Агага, и когда он докладывает Моисею и Самуилу, Самуил говорит, а что я слышу? А, это я хорошее сохранил. В Амалеке не все плохое. У Амалека есть добрые вещи. Там жертвоприношение можно принести. Да и Агага я сохранил, царя. И там Самуил говорит, не лучше ли послушание жертв твоих? Но вообще это позиция Саула, и эта позиция его осталась. Он считал, что можно по плоти, плотью Богу служить. И мы так иногда считаем, что такие плотские методы можете в евангелизации использовать или в духовной работе нельзя. Амалек должен быть уничтожен. Он не может иметь какую-то часть. Интересно, когда Саул погибал на горах Гилуйских, да, там он не мог никак покончить с собой, то один там был человек, он подозвал его, он говорит, кто ты? Я раб амалекитянин. И он его и добил. Вот того Амалека Агага, которого он, так сказать, пощадил, он его и добил. Если мы, плоть наша, она делает свое смертное дело. А когда к Давиду пришел, он даже как бы Амалек хвалится, я доброе дело сделал, я врагов твоих уничтожил. Он говорит, не надо, плоти не надо мне участвовать. Я, знаете, вот на Новый год, у нас новогоднюю проповедь держал на эту тему, и у меня такая мысль была, как раз тема была о братстве нашем. Я думаю, чем характеризуется братство? И вот мне такая мысль, вот Господь знамя мое, и Иегова неси, чтобы бороться с плотью, с плотью в себе и с плотью в ближнем. Для чего проводится служение очищения, освящения? А для того, чтобы плоть, она в церкви не властвовала, не руководила. Ну, нам приходилось такое сталкиваться. У нас много плотских христиан в церкви, но пока они сидят на скамейке, мы их терпим, мы с ними беседуем, мы их пытаемся оживить. Но если у кафедры плоть будет, Это будет беда. Поэтому и мы должны. И все церкви, в нашем ли братстве или за границей, но те, которые борются с плотью, это наше, надо сказать, мы в одном духе. Это наше знамя. Вот вышли, и плоть напала, Амалек напал. С Амалеком брань непрекращающаяся. И она будет у нас в нашей духовной жизни до конца. Ну и последнее, что избавление от мелочных проблем. Софет Иофор пришел, он увидел, что он все вопросы решает. Он говорит, зачем ты это делаешь? Распусти народ, назначь начальников. Моисей послушал и прекрасно решил. В народе очень много всяких проблем. Хорошо, если в народе Божьем были рассудительные мужи, которые могли бы эти проблемы решать. Лучше бы их не было, но они всегда возникают. Итак, это первая часть. Избавление. Да? Смотрите, сколько проблем решено. Вышли, хлеб есть, вода есть, Амалек побежден, и мелочные проблемы решены. Народ Божий, значит, как бы сформировался. Теперь вторая часть – избавлены для Бога общения. Она состоит у нас из трех частей. Первая часть – закон как требование Божие к освобожденному народу. Вот в скобках я бы сказал самое правильное. Условия Бога общения. Вообще Бог не просто спас их для того, чтобы они жили хорошей жизнью для себя. И нас не для этого спас. Он нас спас и избавил, чтобы мы теперь с Ним общение имели. А должны быть определенные условия. Он не может общаться, если эти условия не будут выполнены. Если народ не будет соответствовать определенным качествам, характеристике какой-то. Значит, это у нас с 19 по 24 главы. Затем идет скиния как место общения Израиля с Богом. Как она должна была быть построена? Это с 25 по 31 главу. Потом перескочи через одно. Последняя часть – построение скинии. А тут такая вставочка историческая. Дело в том, что пока Бог давал ему там указ, как построить скинию, в это время Израиль развратился, потерял богообщение. И потеря богообщения, две главы, и 34 глава – помилование. А после помилования скиния была построена, восстановлена. Ну, мы сейчас коротко по законам. 19 глава у нас – приготовление к богообщению. Надо было омыться, одежды помыть, черту провести, чтобы народ был готов, когда будет с ними общаться Бог. И черта была проведена. Кто перешагнет, побить того камнями. Я хотел из 19 главы 5-6 стих прочитать. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством, священником и народом святым». Вот какой народ хотел Бог видеть. Царством священником. Вот какое царство хотел Бог созидать тогда. Значит, Синай, начало богообщения, 19 глава, подготовка. Явление Бога величественное, грозное. Гора вся дымит, трубный звук идет. И Моисей предупрежден, чтобы никто не взошел. Бог начинает с горы говорить. 20 глава, 10 10 заповедей. 4 заповеди отношения с Богом, 6 к человеку. Вообще Бог говорит, не убивай, я уже беру человеческий, не прелюбодействуй. Если это будет, я не могу иметь с вами общения. Не делай себе кумира, чти день 7. Вообще суббота дана только для Израиля. Мы это еще прочтем отдельный стих. Суббота не дана для всех. Она дана только израильскому народу, как знак завета с этим народом. Поэтому, когда субботники сегодня есть вероучения, которые адвентисты, которые говорят, что надо субботу соблюдать, они не понимают Писания. Даже я как-то сталкивался у нас в Игарке на севере, где полярный день. Я говорю, как же вы субботу празднуете? Они говорят, по календарю. Я говорю, я нашел в Библии, что там было так. С вечера и до вечера. Солнце зашло, начинался субботний день. А когда оно опять зашло, я говорю, если так, у вас может выпасть такой день длинный субботний, что вам будет очень трудно. Потому что, я говорю, для северных народов Бог не давал субботу. Она дана только для своего народа, израильского, земного народа Божьего. Итак, значит, здесь вообще первый раз о субботе говорится, когда манну давал в 16 главе, а в 10 главе это утверждается как заповедь. Затем говорится, мы перейдем к закону, значит, 22, 21, 23 глава, это законы. Коротко, такие главные законы. О рабстве, например. Но, хотя рабство не уничтожается, но оно делается в каких-то определенных правилах. В 7-й год отпусти раба еврея. Если ты взял и, значит, девицу или женщину, и она, значит, замуж вышла за кого-то, то ты обеспечь ей пищу и жилье. В общем, законы рабства обычно как? Господин делает, что хочет. Они ограничились. Власть господ стала ограниченная. Затем об убийствах. Но перечисляются меры наказания. Потому что Бог дал закон, какими должны быть люди. А если они не делают, что делать? Вот там и сказано. Если это случилось, сделай ему то же самое. Затем законы о собственности. А что делать, когда крадут? Когда чужое берут? И все это Бог коротко упорядочит. Вот эти вопросы решайте таким образом. Там о справедливости. Значит, не должно быть ворожей, некоторые упоминания, скотоложников, то, что мерзость перед Богом. Отношение к сиротам, вдовам, бедным, к начальству, тяжбы, как поступать. В общем, должна быть справедливость. Потом упоминаются самые главные три праздника, когда народ Божий должен являться. Бог говорит, я 3 раза хочу всех вас видеть перед лицом моим. Вы должны являться. И об обетованной земле. В 24 главе заключение завета, я бы сказал, ратификация закона. Когда Моисей все это выслушал, он написал в книгу, прочитал народу, и народ сказал, все сделаем, что ты сказал. Совершили жертвоприношение на жертвенник из 12 камней, кровью этой покропил на книгу и на народ, и так заключили завет. Вот у нас первая часть книги Библии, это Ветхий Завет. Вот этот завет был заключен. При условии с человека «я все постараюсь сделать», Бог говорит «а я тебя благословлю, ты будешь у меня моим народом, моим уделом, моим царственным священством». И мы разбираем теперь, как в этом завете развиваются дальнейшие, так сказать, события. Теперь следующее, когда Моисей ушел, он был на горе 40 дней, скиния – место общения Израиля с Богом. Начинается поручение, как делать. Сначала собрать надо приношение, сказал Бог, чтобы все принесли и пожертвовали. Знаете, когда они брали у своих соседок, всех просили, они думали, что богатые мы стали, да? Сколько я набрал, радовался, да? Дошли до горы Синая, Бог говорит, а теперь мы будем строить скинию, и вы пожертвуйте, что вам не жалко, да? Или что вы хотели бы пожертвовать. Я думаю, Бог мог бы сказать, вы там у соседок просите, вы имеете в виду, это не ваше, это все, но мое. Потом я скажу, когда надо будет сдавать. Нет, сначала человек привык, что это мое. Бог говорит, если хочешь добровольно, то отдай. И поэтому скиния была построена на добровольном пожертвовании. Поэтому она была прекрасна своей сущностью. Золото, серебро, медь, все было пожертвовано драгоценно. И он говорит, чтобы пожертвовали. Потом начинается описание подробное, значит, какая она должна быть. Начинается с ковчега. Самое главное, главный предмет скинии – ковчег. Затем стол. Они по важности идут. И светильник. Затем идут покрывало и завеса в 26 главе. Затем мы выходим во двор. Покрывало и завеса, я считаю, это само святилище. Потом двор, значит, жертвенник. Это главный предмет. Сам двор строился. И елей для светильника. Затем одежды священников. Какие должны быть. Затем, как должно посвящение священников быть. Жертвенник курения и умывальник. Два предмета как бы второстепенные. Они всегда идут следом. И назначение конкретных работников, которые должны были это сделать. Веселиил и Оголиаф. Сказано, и им конкретно сказано, перечислено все, что они должны были сделать. Когда Моисей получил это, все чертежи, схемы по образу небесного он должен был сделать. Образ небесный – это значит, как устроено вообще духовное, так сказать, духовный мир. Когда он возвращается, Бог говорит, иди, народ твой развратился. Он еще не знает, что случилось. Он видит, что Бог разгневан. И он умоляет Бога, чтобы Бог его помиловал. Вообще удивительный Моисей. Он выставляет 2 аргумента. Первый аргумент. Он переживает за славу Божию. Он говорит, что скажут египтяне? Так чудно ты вывел, а теперь те, которые живых, скажут, и не мог, в пустыне. Они все погибли. Второе, он говорит, вспомни завет Аврааму, ты обещал. Не можешь нарушить завет. И Бог говорит, я отменяю свое намерение уничтожить этот народ. Я буду с этим народом. И тогда Он идет дальше. Но когда он сам увидел все, что произошло, сначала это Иисус Навин, который тоже тут был, говорит, это там военный крик. Он говорит, не военный крик, это песни я слышу. Вообще удивительно, как Аарон мог такое сделать? Как он мог золотого тельца сделать? Но я так представляю, может быть, это не так уж сложно. Вот представьте себе, Моисей ушел на гору. Ну, думали, к вечеру, наверное, вернется? Нету. Ну, второй день, наверное, вернется? Нету. Третий день. Неделя прошла, его нету. Вторая неделя прошла. Третья неделя прошла. Месяц прошел. Да что-то с ним случилось, да? Ну, как можно понять? Месяц, его нету. Где он там пропал? Что с ним могло произойти? И когда ему приступили, Аарону, он тогда делает золотого тельца. Но я хочу сказать, что он не какого-то другого бога делал. Он просто сделал образ того бога, который их вывел из Египта. Он и говорит, вот тот бог, который нас вывел. Но они привыкли все время, какой-то образ, картина должна быть. В Египте они видели богов в виде тельцов, вот он его сделал. И он, значит, таким образом. Но когда Моисей увидел, сходя с горы, что случилось, он сам был, можно сказать, в каком-то шоке. Он эти скрижали разбил. Разгневанный пришел, стер этого тельца, дал им пить и крикнул, кто господин ко мне? Но кто? Его братья родные, левиты, они ближе всего, они все пришли к нему. И он говорит, идите поражайте людей. Но это не было просто так, вот кто попался, того убивали. Просто мятеж всегда нарастает медленно. Кто-то начинал, кто-то есть зачинщик, который все подогревает. И те, которые были, Моисей-то никого не видел, а левиты тут были. И они действительно, видимо, сохранили верность. И он говорит, вот тех зачинщиков, я уже, так сказать, объясняю, вот их уничтожьте. И поэтому было большое поражение в народе израильском. Они совершили. И потом он пошел опять к Богу и стал умолять его о помиловании. Теперь он увидел весь ужас. Теперь он говорит, изгладь меня из книги жизни. Потому что он понял, что вообще, как может Бог простить? И удивительный наш Господь Бог. Как Он прощает. Это записано у нас, я хотел это прочитать, 34.6. Да, он говорит ему, сделай новые скрижали, приди ко мне, и я тебе, значит, откроюсь. И Господь ему сказал, прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов и детях, и детях детей до третьего, четвертого рода. Вообще, вот это откровение, которое они пережили после отступления, мне кажется, оно тоже огромного значения имеет. Кроме того, что их Бог избавил, их еще Бог и простил. Простил, хотя они достойны самой страшной меры. Они вообще ничего не достойны. И Бог шел навстречу. Он действительно думал, что теперь народ будет это ценить, народ будет любить его. Вообще, это новое откровение Бога, как Бога любви. В это время Господь ему также славу свою показал, потому что он очень просил, яви мне славу. Бог сначала сказал, что я ангела пошлю. Он сказал, нет, не выводи нас отсюда, только ты сам. И когда Господь согласился, он попросил славу увидеть. Он говорит, меня нельзя видеть, закрою лицо, а потом сзади меня увидишь. Но как близок был Моисей. И вот после этого он поставил скинию в стороне, и там в скинии, это свой шатер, еще скиния не была готова. Он там общался с Богом, после общения лицо его сияло, и он приходил, и приходилось даже закрывать. Затем подробно описано опять точно так же, точно как было, как устроена была скиния. Это значит вот... Также пожертвовали, но жертвовали столько, что потом говорили, перестаньте, скажи Моисей, чтобы не жертвовали. Жертвовали от души. После такого отступления, видать, Израиль был действительно благодарен Богу за то великое прощение. Ну и затем так вот по порядочку все было построено, и одежда священников. Я уже на скинии сегодня не останавливаюсь. У нас время нету, и, может быть, мы завтра чуть-чуть уделим внимание. Хотя в книге Левит там не о скинии речь идет. Но я хочу добавить, скиния была поставлена в первый день опять Нового года. Целый год они там стояли, целый год строили. Наверное, было очень интересно, когда эти предметы все еще лежали. Наверное, дети могли там смотреть, какие они красивые. У нас тут некоторые картинки есть, может быть, хоть бегло показать, напомнить. Ну, вот так представляет себе художник скинию, да? Вот видите, белые завесы, столбы, Столбы имели серебряные, вот здесь медные основания во дворе. Скиния сама была на серебряных основаниях, это серебро искупления было. Вот священники, вот медный жертвенник, огонь поднимается. Сзади стоит умывальник, где они руки и ноги мыли. Ну а теперь сама скиния. Это слава Господня выходит, это не труба, не дым идет там, не печку не топят, это слава Господня там находится, да? Посмотрите, как передняя завеса очень красивая. Ну, это тоже художник представлял так себе ее красиво. Ну, хорошо, покажи еще золотой подсвечник там есть. Семисвечник, символ Израиля, и сегодня он есть. Вот семь чашечек, и они горели. Это в скинии стояло свет, потому что там не было окон, и свет только исходил от светильничка. Итак, скиния – это же образ, где человек, Бог общается с человеком. Сегодня это церковь. И эти золотые столбы из дерева, обложенные золотом, это мы с вами. Человеческая натура обложена, да, божественностью. А все эти предметы на Иисуса Христа указывали. Ковчег Завета тоже из дерева и золотом обложен, потому что Христос был и человеком, и Богом одновременно. И золотой светильник, и хлебы предложения – это пища и свет. И также жертвенник курения – это молитвы, медный жертвенник – умилостивление от гнева Божия и умывальник, где мы можем каждый раз омывать руки и ноги от, значит, грязи мира сего. И вот потом скинию поставили, занесли предметы туда. И только занесли предметы, слава Господня наполнила скинию, и Моисей, и никто туда уже больше не мог войти. Так заканчивается книга Исход. И это облако, которое встало над скинией, оно потом и, значит, руководило движением. Значит, путь человека к Богу. Как? Ведь скиния была построена по образу небесному. Апостол Павел уразумел все духовные истины, и в послании к евреям это открыл. Это, говорит, был свет, это была тень будущих благ. Значит, благо имеем мы, а это была только тень. Каргель написал свое толкование, он интересное название дал. Свет из теней будущих благ. Ну, Павел назвал все ветхозаветные устройства скинии тенями будущих благ, а Каргель по мудрости, дарованию Духа Святого оттуда свет извлек. У нас, когда переплетали эту книгу еще в годы гонений, мы на обложку, чтобы нам такое интересное сделать. Ну и такое было предложено у нас, значит, на обложке, она дермантиновая была, краской сделали. Значит, жертвенник курения, он такой квадратный в виде тумбочки, на нем курение, а потом тень от него, и, значит, вот свет из теней будущих благ, такое изображение. Ну и вот здесь вообще открывается, как человек, принцип человека к Богу как прийти. Во-первых, он видит двор, да? Вообще вся скиния символизирует Господа Иисуса Христа. Просто каждый предмет, он отдельную его определенную часть. Мы смотрели на картинки, двор, это, он состоял из белых завес. Все, белизна. Ну, это хорошо, это говорит о Христе, как о чистоте, святости, да? Во двор можно было зайти всем. Во дворе было два предмета. Жертвенник и умывальник. Медный жертвенник, там на картинке тоже было видно, да, дети, медный жертвенник. Медный жертвенник, он был большой, там совершались жертвоприношения. Вообще все предметы в скинии имеют свое значение. Медь – это символ суда, гнева Божия, и там совершалось жертвоприношение. Никак к Богу нельзя было прийти, нельзя прийти без крови, без пролития крови. Павел говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Итак, каждый израильтянин, когда это шел к Богу, он понимал, что милость от Бога он может получить, только совершив жертвоприношение. А затем умывальник. Это второй предмет, очень такой духовный смысл имеет. Дело в том, что для нашего спасения первый раз нужна Голгофа. Нам нужно покаяние и возрождение. Но, увы, мы потом снова мораемся в этой жизни. Нам приходится по этим жизненным дорогам ходить. Мы оскверняемся. У нас то раздражение дома, то на работе, то еще где-то. Там вот умывальник – это ежедневное умывание. Христос не только первый раз нас спас. Он нам каждый день, каждый вечер, когда мы склоняемся на колени, мы можем омываться. Это средство, которое Господь нам дал. Это очень драгоценный дар. Затем идет святилище, мы его называем. Оно состояло из двух комнат. Вот вход написано. И первая комната называлась «Святое». Все остальные предметы – это те, которые находились в святом. Ну, а там два главных предмета – это были стол стоял. Все это вот в скинии, все было золотое. Сама она стояла из золотых брусьев на серебряных подножьях и покрыта покровом. И можно представить, какая красота, какой блеск был в этом святилище. Но дело в том, что во святилище-то может войти только возрожденный. Там во дворе, там это не возрожденные, там они спасение получают. А уже возрожденные во святилище. Это мы с вами можем во святилище войти. И там стол, а на нем лежали хлебы. Каждую субботу 12 хлебов их меняли. И потом священники их съедали. И как бы Христос, Он был хлеб, пища наша духовная. Вот так интересно. У вас собрание, хор. А вот бывает на благовестие мы где-то ездим. Ну, группка совсем маленькая. 5 человек. Петь не могут. Как потянут кто куда. И вот спрашиваешь их. Ну, а вы как, любите свои собрания? Да, очень люблю. Дождаться не могу, когда собрание будет. Ну, что там? Ни стихов, ни хоров нет, ни оркестров. Друзья, там есть духовная пища. И духовно возрожденный человек, он хочет, ему... Он удовлетворяется этой пищей, которую он имеет. Затем свет, светильник. Люди во тьме ходят, а у нас светильник есть. Почему в коммунистические времена люди во тьме блуждали? Работала идеология, телевидение, газеты, все. Там каждый раз все программы все проверяли, все в одном направлении. А мы не во тьме ходили, мы были во свете. И сейчас наша правда. Я помню, как-то с одним разговаривал своим рабочим, грамотный, он намного так образованнее меня. И что-то мы разговорились сначала немножко о политике, он давай, Америка, там бедная, нищета, там все, слушаю, ух ты, я уже немножко это связи больше имею с Германией, все. А потом говорит, а вообще из всех людей единственный человек был, который, я думаю, был самый лучший, это был Ленин. Ну и вот думаешь, вот наивность-то какая. Теперь, когда открывается. А почему мы не попадались? Потому что у нас свет, у нас Слово Господне, да? И вот свет, хлеб. Потом жертвенник курения. Курение – это символ молитв. Мы приходим своими нуждами. Каждый раз пресвитер говорит, какая нужда есть. Записочку пишем. И не бесплодно. Бог слышит молитвы. Вот даже сейчас на конференции мы были, да, наш брат Андрей, у него дети заболели, помолились, потом свидетельствует, что с этого момента стало лучше. И мы можем много примеров приводить, да? И там, в святилище, мы можем молиться. Мы можем ходатайствовать за других, свои нужды приносить. Ну, а затем завеса была. Дальше священники не ходили. Там была последняя комната, называлось такое название «Святое святых». Высшая степень святости. Там стоял единственный предмет – ковчег завета. Туда положены были скрижали. Потом там был сосуд с манной. Там был расцветший жезл Ааронов. Правда, потом это все где-то утерялось, но вначале все так было в этом ковчеге. Жезл Ааронов потом поставили туда. И вот туда один раз в год входил в этот день, который мы сегодня будем разбирать, первосвященник для того, чтобы, значит, очищать народ, очищать себя. В полной темноте, там никакого света не было. И как бы этим показывало, доступ к Богу закрыт. Бог находится во мгле. Это престол благодати и милости. Но как туда попасть? Только с кровью туда заходил первосвященник. Он кропил кровью, чтобы Бог его не поразил. Потому что он выходил один раз в святое святых. Но один раз в год. Все, Бог был закрыт. И милосердие Божие, да, это завеса в храме. Когда умер Господь, разодралась впервые, святое святых оказалось открытым. Потому что Христос открыл доступ к Богу. И теперь завеса эта открыта, и мы все имеем прямой доступ к Богу, без посредников. Мы идем дерзновенно, и Бог нас слышит и принимает. Это великое наше преимущество. Ну, вот так устроена скиния. Дважды все описано, подробно описано. Но, может быть, надо было еще глубже, и можно было много уроков. Но, я думаю, достаточно для общего понимания. Итак, мы заканчиваем сегодня книгу «Исход». Я хочу главную мысль напомнить. Избавление. Народ Божий избавлен из Египта. Народ Божий прощен. Народ Божий получил пищу. Получил утолен жажду. Призывается к борьбе, путешествию в пустыне. Имеет место для общения. И вообще он призван для Бога общения. И мы с вами, братья и сестры, мы призваны не для себя жить. Бог хочет с нами иметь общение через молитву, через слово, через послушание. Бог общается со своим народом. Закончим это служение, сейчас встанем. И кто желает, может коротко помолиться. Аминь.
Thank you.